Начали 10 главу, и мы с вами говорили о том, что израильтяне заключили завет с Богом или возобновили завет с Богом. Они сказали, что мы хотим Богу служить, поклоняться, они покаялись, они пообещали Богу добрые дела, они подписали это все, поставили печати, и списки все приведены, были мы в 10 главе, видели с вами целый список людей, всех поименных, кто расписались и печати поставили. И там написано и весь народ, и жены, и дети, все, кто были там, все, можно сказать, подписались. Если мы сегодня с вами говорим «Аминь» слово, то мы все устно подписываемся. Это как подписаться под контрактом. Есть письменные контракты, есть устные. «Аминь» – это мы говорим «Да будет так». Это вы ставите подпись свою под этой молитвой, которую кто-то, например, молился, и вы говорите «Аминь». Это вы, значит, подписали, согласны с этим. Вот. В этих двух главах речь пойдет о Иерусалиме и о его освящении. Если раньше речь шла о том, о людях, как, что люди поклонялись Богу, и что они пришли, и сокрушение у них было, они с сокрушенным сердцем пришли, как они каялись, в чем они каялись, как они возвеличивали Бога, то в этих двух главах речь будет идти об Иерусалиме и о его освящении или о стенах Иерусалима. И, как всегда, главный герой будет Бог. Итак, до этого момента Иерусалим был не очень-то привлекательным городом. Я посчитал примерно, сколько там людей было в Иерусалиме, можно примерно посчитать. Это пригород, небольшой пригород Дюссельдорфа, где-то 20-25 тысяч, может быть, человек. Это уже очень, ну, это уже хорошо посчитано. Наверное, еще меньше. Вот у нас в Дортмунде есть стадион футбольный. Если я не ошибаюсь, он самый большой в Германии, один из самых больших в Европе здесь, если не самый большой в Европе. У него вместимость 88 тысяч. Да? По тем временам это 4 Иерусалима могли вместиться на нашем стадионе. Да? Вот у нас вчера игра была, игра заканчивается, у нас машины со всего города, 88 тысяч начинают разъезжаться с города. Вот, ну, это, конечно, лучше не ехать на машине, в общественном транспорте, если вы знаете, что футбол играет, Боруссия, Дортмунд, лучше в это время погулять где-нибудь. Но только не в центр города ехать, и не дай бог, на машине соберетесь выехать из города. Да? Это очень сложно. Вот Иерусалим очень маленький был в те времена, и мы с вами читаем, что 1 глава, 3 стих, когда Неемия молится, то помните, когда он пришел его брат, и он спрашивает у него, расскажи мне о тех людях, которые остались там. Вы помните, до того, как построена стена была, там еще меньше людей было, то он ему говорит такие слова, и сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в унижении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Кто хочет жить в городе, в котором стены разрушены, и ворота сожжены огнем? Это значит, что в любое время к вам придут и будут издеваться, что-то там брать. В общем, любой может тебе зайти в то время. Помните, мы в самом начале говорили, стены имели огромное значение для города, да? Защищенные были. И вот теперь начинается 11 глава, и еще в 7 главе уже тоже говорится, что уже в Иерусалиме жили люди. 7 глава, 4 стих, сразу же после того, как Иерусалим был построен, 4 стих, посмотрите, 7 глава. «Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы, или да, домы, наверное, да, не были построены». Смотрите, город большой. Вот вы можете посмотреть вот эту стену, вот на этой презентации. Вот эта стена большая, это стена старого города Иерусалима, который был разрушен в 586 году, когда Навуходоносор забрал их в плен, увел. Вот такой большой был город, и вот так вот шел. Вот эта стена, это стена, которую построил Неемия. Вот эту стену они построили за 52 дня, и вот здесь находится храм. То есть получается здесь храм, стена, и практически нет домов, потому пространен, пустой, а людей нету в этом городе. И вот 11 глава, когда начинается, то она очень интересно начинается с того, о городе, о Иерусалиме. Давайте прочитаем, мы с вами прочитаем только первые 3 стиха. Итак, после того, как они пообещали, что они дом Бога не оставят, что они будут заботиться о нем, 11 глава начинается. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из 10 частей шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 остались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. А в городах иудеи жили всякий в своем владении по городам своим. Израильтяне, священники, левиты, нефинеи, храмовые работники и сыновья рабов Соломоновых. И дальше идут перечисления, практически вся глава, вся 11 глава перечисления людей. Сначала идут перечисления людей, кто жили в Иерусалиме, потом кто жили в деревнях, в городах, в других этих селах. Интересно, что обратили вы внимание, что начальники народа уже жили в Иерусалиме. То есть как только стену поставили, первые, кто туда пришли, начальники народа. Кто-нибудь, кто из нас был в Иерусалиме вот сейчас, в наше время? Кто был в Иерусалиме? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рук я вижу только, да? Шесть рук из нас были в Иерусалиме. Как вам, как у вас ощущение в Иерусалиме, когда вам хотелось там еще побыть? Да? Мне кажется, что современных верующих... А вы там, храма там не видели, его нет уже? Или он уже построен? А представьте, если бы там стоял храм. Мне кажется, что современных верующих надо было насильно выгонять из города. Они бы просто не ушли оттуда. Они бы сказали, все, увидели, мы здесь останемся и здесь будем. И если бы там еще шли такие величественные процессии, как тогда в Ветхом Завете, это все, мы бы окунулись туда, и это было бы очень сложно. Итак, начальники, как только стены построили, первые, кто там поселились, это начальники, они уже там сразу, они сказали, там защищено все, это наше место, мы будем жить. И теперь они думают, как им решить проблему. Народу много, все хотят жить в Иерусалиме, но всех туда невозможно пустить, хоть и город большой. Да? И как было раньше принято это, они кидали жребий. Помните, когда Иисус воскрес и ушел на небо, то ученики хотели выбрать 12 апостолов, и что они делали? Бросали жребий, Бог управлял этим жребием, да. Сегодня немножко другая у нас история, но в те времена было так, и Бог разрешал это делать, и Он управлял. Помните, всегда, как бы вы монету не бросили, она упадет так, как захочет Бог. Она не упадет по-другому. В Библии там очень много историй, как-то уже приводилась история, как погиб один царь израильский. Человек вышел и натянул в никуда стрелу, и запустил ее, она ему точь попала между латами, и он умер. Почему? Потому что Бог говорит, до этого у меня был план уничтожить Асафа. И он сделал свой план. Итак, они бросают жребий, и вот тут у нас возникает проблема. Смотрите, они бросают жребий, чтобы десятая часть осталась. А второй стих говорит, и благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Получается, что их заставляли? Что ли, выпало, кого заставили, кого нет. Скорее всего, что желающих было много туда, чтобы они жили. И вот эти 10% их никто не заставлял туда идти в город. Они хотели этого страстно, и они добровольно туда пошли. Просто интересно, на мой взгляд, как я этот текст понимаю, что именно здесь показывается, что они хотели туда идти. Что не просто бросили жребий, ну вот, теперь я должен в Иерусалиме жить. Жалко. А то хотелось в деревне пожить. Здесь не это имеется в виду. Здесь люди хотели в Иерусалим жить. И вот они ждали, о, мне не выпал, а ему выпал. Он идет туда жить. И поэтому Бог подчеркивает, что они добровольно пошли. И народ их благословляет. И говорит, будьте благословенны, живите в этом городе. Это была великая привилегия жить в Иерусалиме в то время. Представьте, в городе храм. В городе живут священники, в городе живут левиты. Вы выходите в город, и у вас вероятность того, что вы встретитесь с левитом или со священником, очень велика. Не так, как у нас сегодня, здесь мы живем. То есть это когда мы слышим город Иерусалим того времени, это совершенно не Дюссельдорф сегодня. Да? То есть в городе практически все верующие живут так или иначе, связанные с этим храмом. Храмовые работники, левиты, священники, первосвященники, все живут в городе. Да? Вот вы утром выходите на улицу, а у вас уже идет кто-то религиозно одетый человек, поздоровались, помолились, что-то там. Это, мне кажется, очень интересно жить, и в то же время очень опасно жить в таком городе. Вас все видят, что вы делаете и как вы живете. И каждый знает, чем вы живете, чем вы заняты с утра до вечера, и куда вы ходите, когда стемнело. Это, с одной стороны, большая привилегия, с другой стороны, люди понимали, что это очень... ответственное занятие жить в Иерусалиме. С 4 стиха, вторая половина 4 стиха до 19 стиха перечисляются все поименно, кто жил в Иерусалиме. Представьте, всех по именам перечислили. Вот эти люди жили в Иерусалиме до 19 стиха. Всего 3044 мужчины, если примерно посчитать, то это около 25-30 тысяч человек, если взять то, что у них были жены с детьми. Может быть, не у всех были, тогда еще меньше людей. В общем, по нашим размерам это пригород большого города, а по российским размерам это поселок городского типа, 20 тысяч человек. Да? Это даже в городом, наверное, по русским размахам российским, наверное, даже городом сложно назвать 20 тысяч человек. Я сам из города, где было 300 тысяч человек, и у нас говорят, что такой маленький город у вас, 300 тысяч человек всего живет, да? По русским размерам это, по советским размерам маленький город. Вот с 20 по 24 стих перечисляются остальные люди, которые жили в других городах. Прочие израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе, и они здесь все перечисляются. Перечисляются все. Интересно здесь заметить следующее в этих перечислениях. Помните, мы с вами говорили, что израильтяне храм стали называть «дом Бога нашего». Помните, да? Не храм. Вот мы храм построили. Они говорят, это дом Бога нашего. И мы сделаем все, чтобы дом Бога нашего существовал. И не просто существовал, а чтобы Богу было уютно, приятно. Как Он хотел, так и будет на этой земле. Они готовы жертвовать, они страдают материально, физически. И в 10 главе мы это говорили. Интересно, что и в 11 главе храм тоже называется дом Бога нашего. Смотрите, 11 стих, они говорят, последняя строчка, начальствующий в доме Божием. 12 стих, и братья их, отправлявшие службу в доме Божием. 16 стих, и Шафа, и Язават, из глав левитов по внешним делам дома Божия. 22 стих, тоже начальники левиты, и заканчивается при служении в доме Божьем. Посмотрите, как они относятся к храму. Они не говорят храм, они говорят дом Божий. Бейт – это дом, да? И дом, еще раз, который связан не просто холодное строительство, а где тепло, где уют. Помните, Вифезда в Новом Завете, где Иисус исцелил больного, называется Вифезда, это вообще называется Бейт Хесед. Это дом милосердия. Хесед – это милосердие на еврейском языке. Бейт Хесед – это дом милосердия. Там, где тепло, там, где заботятся, там, где уют, там, где хорошо. Именно поэтому Иисус у него задает ему вопрос, хочешь ли, чтобы я тебя исцелил? Потому что после исцеления это тепло заканчивается, все, никто за тобой бегать не будет. Теперь тебе придется служить, тебе придется самому зарабатывать себе на еду. То есть дом – это теплое. И здесь в этом тексте мы читаем дальше, также в этом тексте мы дальше читаем, что они его так и называют дом, что это не просто был пафос такой, ну, назовем храм домом. Они на самом деле называют его домом и относятся так к нему, как к дому. И здесь у нас перечисляются 12 глава. Итак, здесь закончилось это перечисление всех жителей сел и деревень. Теперь 12 глава с 1 по 26 стих. Я не буду эти имена читать, чтобы не мучить ни вас, ни меня, хорошо? Мне сложно их тоже некоторые выговаривать. Некоторые знакомые имена. Еремия, например, это не, ну, скорее всего, это не тот Еремия, который тогда был в книге Еремии в тот год, потому что он ушел в Египет, тот Еремия, здесь вернувшийся с другой. Ну, может быть, и он, но, скорее всего, что нет. Вот, тут разные имена есть, перечисляются все священники от тех, которые пришли за Рававелем еще 100 лет до этого события, до этого дня. Израильтяне очень тщательно следили за своим происхождением, так как были отделенными от всех народов на служение Богу. А священников должны были знать поименно, чтобы не терялась линия Аарона. Священники шли по Аарону по линии, они должны быть все поименно, их все должны были знать. Знаете, да, что в 70-м году, когда был разрушен храм, все родословные уничтожены. Сегодня очень сложно людям доказать, есть там доказывают, но так как раньше это было, проследить туда очень сложно до самого конца, кто принадлежит какому колену или нет. Вот они очень тщательно заботились об этом. И здесь интересно, появляется царь Дарий у нас с вами. В 22 стихе левиты, главы поколений, внесены в запись в одни Елиашава, Иаида, Иохана и Едуя, и также священники в царствовании Дария Персидского. Вот этот Дарий Персидский, он установлен, как, ну, историки знают, когда он жил. И это говорит нам о том, когда была написана книга. То есть до этих дней, до этого Дария Персидского, он жил с 423 до 404 год. Значит, книга была написана в это время где-то. То есть вот в это время. Помните, мы с вами говорили о том, что книга Неемии, книга Малахии – это последние книги Ветхого Завета. Хотя Неемия в Ветхом Завете стоит где-то посередине. Эта книга – последнее событие. Вот мы с вами 13 главу в следующий раз прочитаем. Это последняя глава Библии, можно сказать. То есть исторически повествование закончилось после 13 главы Неемии. И вот мы с вами видим этот царь, 423 по 404 год жил. Вот в это время была написана эта книга. И, скорее всего, что Неемия тоже в это время жил, он так долго прожил и застал этого царя при жизни. Из 27 стиха по 43 стих начинается интересная история, которой мы с вами остановимся. Это можно сказать, что это апогей всей книги Неемия. То есть это то, к чему стремился Неемия всей душой, всем сердцем своим. Это то, к чему он призывал народ, почему он противостоял всем противостояниям, помните, молился. Они стояли вооруженные. Это то, почему за 52 дня построена вся стена была. Это освящение стен Иерусалима. По-немецки называется, интересно, Einweihung, наверное, де, да, будет Мауа. Einweihung де Штадтмауа, городской стены. Освящение или благословение городской стены. Вот это слово Einweihung, его используют немцы, когда, например, церковь построили, первое богослужение проходит, то ее освящают, ну, молятся. Мы говорим благословение молитвенного дома, а немцы говорят «Айнвайн». Вот это. И мы с вами его прочитаем с 27 по 43 стих. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтерей и гуслей». И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских, и из Бев-Гагилгала, и из полей Гевии и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистили священники и левиты, очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ними шел Гешая и половина начальствующих в Иудее, Азария, Ездра и Мишалам, Иуда и Вениамин, и Шамая и Еремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Янафана, сын Шимаи, сын Матфании, сын Михея, сын Захура, сын Асафа, и братья его Шимая, Азария, Милалай, Гелалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Езеров впереди них. Подле ворот источника против них они зашли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены». И от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, и от ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Мея к овечным воротам, и остановились у ворот Темничной. Потом оба хора стали у Дома Божия. И я, и половина начальствующих со мной, священники Илиаким, Масая, Минянмин, Михей, Елеонай, Захария, Ханания с трубами, и Масия, и Шимая, и Елеазар, и Узи, и Ахан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко. Главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Вот такая история, которую мы с вами прочитали, освящение города Иерусалима. И на первый взгляд кажется, ну, нормальная история. Прошли, попели, жертвы принесли, все радостные, и все. И все хорошо, но давайте немножко посмотрим это событие. Освящение стен Иерусалима являлось вершиной дела Неемии, так как он страстно этого желал. Он оставил пост большого начальника. Вы помните, он был виночерпием, первая глава. это тот, который следил за всем питьем и едой царя. Он оставил этот пост, ушел за 3-9 земель, работал вместе с людьми на восстановление этих стен в холоде, в голоде, и переживал и должен был заботиться о том, чтобы враги не помешали строительству стен Иерусалима. Помните эту всю историю? Кроме того, он бесконечные споры людей улаживал. Там, помните, когда богатые, в 5 главе мы читали, когда богатые и начали забирать бедных в рабство, и люди без еды, без дочерей оставались, ему и надо было эти споры улаживать, те, которые происходили в этом народе. Скажите, вот так вот подумайте и положите руку на сердце. Зачем это надо было ему все? Жил себе хорошо, уютно, тепло, у царя под боком. В любое время он чаще, чем жены царя, ходил к царю в гости. Он мог в любое время прийти, жены только если цари вызывали. Помните книгу Исфирь, да? Все, он жил себе спокойно, уютно. Но вы помните первую главу Неемии, о чем болело сердце его? О городе. Помните первая глава? О городе, о тех людях, которые находятся там, и город разрушенный, без стен, ворота сожжены огнем. И он там говорит одну шикарную вещь в этой молитве. Давайте мы еще раз ее вспомним, прочитаем. Это первая глава Неемии с 8 по 11 стих. Почему или что заставило его отказаться от этой уютной жизни и пойти страдать вместе со своим народом и жить на для него чужой земле, потому что он совсем он вырос в Персии, там, откуда он ушел. Итак, 1 глава с 8 по 11 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы были изгнаны на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы вотворить там имя мое». Видите это слово, словосочетание? «Они же рабы твои, народ твой, который ты искупил силу твою великую, рукой твою могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим». Вот что побудило его бросить, оставить эту жизнь и пойти за 3-9 земель восстанавливать Иерусалим. Имя Бога. Неемия переживал об одном. Мне удобно. А как имя Бога прославляется или нет сейчас? Именно в том месте, которое Бог определил на всей громадной большой земле. Одна точка, один город, один храм. И он переживает и не может никак успокоиться. И поэтому он идет к царю, и Бог помогает ему в этом. Вспомните многострадального Иова. Помните эту историю о Иове? И многие, наверное, знают выражение, которое сказал Иов, когда у него Бог забрал через дьявола, у него забрал 10 его детей, и все имущество, которое у него было, абсолютно все, он остался один с женой, пока еще не больной проказой. Помните, что сказал Иов это выражение? Я думаю, многие, даже неверующие, знают наизусть эту фразу. Какую? Бог дал, Бог взял. Даже неверующие, почти все знают это выражение. Бог дал, Бог взял. Но что стоит дальше, после этого выражения? Я думаю, даже многие верующие не знают, что стоит после этого выражения, после этой фразы. Откройте, это совсем рядом здесь. После Неемии идет книга Исфирь, после нее книга Иов. Вам надо направо совершенно несколько страничек, 12 страничек перелистнуть направо. Иов. Да? Давайте, 21 стих, 1 глава. «И сказал, нак, я вышел из чрева матери моей, нак, возвращусь. Господь дал, Господь и взял». А считайте, что дальше написано. А кто это, вот сейчас руки не надо поднимать. Кто помнил из вас, что там это написано? Кто из нас помнит, что вот почему он сказал это? Ни один неверующий не знает. Все говорят, ну что ж, Бог дал, Бог взял. Почему он так спокойно реагирует на это? Да будет имя Господне благословенно или возвеличено. Кто я такой, что я теперь буду судить Бога и садить Бога или сажать Бога на скамью подсудимых? Да? Книга Иова была написана во времена Авраама. Иов жил ради имени Бога, ради возвеличения его имени. То есть в этой ситуации он смотрит на эту ситуацию и говорит, ну что ж, Господь дал, Господь взял. Главное, чтобы имя Бога было благословенно и возвеличено. И он говорит хорошее о Боге в этот момент. История о Давиде и Голиафе. Все знают эту историю о Давиде и Голиафе. Помните, да, как Давид победил мощного Голиафа, который был очень-очень по 3 метра ростом, если еще не больше. Некоторые говорят, что он еще выше был ростом, чем 3 метра этот человек. И он уже рассказывал, вы вашим детям рассказывайте когда-нибудь о Голиафе, то поставьте, если это ребенок маленький, вы его посадите, а сами возьмите стул и встаньте на этот стул. И попросите его, чтобы он вам в глаза смотрел. И вот когда он вам смотрит в глаза, то вы ему скажете, вот Давид стоял в этот момент, и вот так мог бы смотреть на него, на Голиафа. У детей тогда воображение, они начинают понимать, каких громадных размеров был этот Голиаф. И скажите только, что голова была в 2 раза больше, если не в 3, чем моя. Вот. И вот такие глаза. Да. У детей тоже такие глаза сразу становятся. Они так, когда картинки смотрят, они не представляют. Реально была угроза, да, то есть вот я так представляю, вот такие плечи у него, наверное, были, вот такая голова и по 3 метра ростом такой человек стоит. И вот когда Давид на него пошел, то он ему говорит, ты, 1 Царь 17 глава 45 стих написано, он ему говорит, ты идешь на меня с мечом, а я иду против тебя. Кто помнит? Во имя Господа Саваофа, да, это Яхва Цебаот, это Бог воинств небесных и земных. Да? Почему он шел туда? Что его беспокоило? О том, что имя Бога поносится, он говорит, поругаемо здесь. Когда он пришел в этот стан и увидел полчище израильское стоит, самый большой там стоял Саул, да, помните? Мы уже об этом говорили, Голиаф, скорее всего, рассчитывал, что Саул пойдет с ним драться, потому что он самый большой филистимлян, а Саул самый большой в Израиле, над плеча выше всех людей. Но Саул там стал маленький, такой, наверное, на корточках ходил, чтобы Голиаф только не видел, где он есть. И вот, когда он приходит туда, он видит, и он не может одну вещь никак понять не может. Почему нету ни одного, кто бы не мог за имя Господа заступиться? И он говорит, имя Господа поругаемо здесь, и поэтому я пойду туда, и я пойду против него, и смотрите, что делает Бог. И Бог интересную вещь делает. Давид берет этот камешек, кидает, а Бог управляет всеми физическими и химическими процессами, чтобы этот камешек попал прямо в центр лба этого большого человека с такой сумасшедшей силой, что поверг его вниз, и Давид отрубает ему голову, и они побеждают филистимлян. Во имя Господа Саваофа. И много таких историй, которые мы можем найти в Библии. Итак, Дом Божий построен, Иерусалим восстановлен, жители в нем чувствуют себя в безопасности и защищенности, так как есть стены. Все условия соблюдены, чтобы люди беспрепятственно могли восхвалять имя Бога. И вот этим они начинают сейчас заниматься. Освящение стен Иерусалима было очень трогательным эмоциональным событием для Неемии, а для народа радостным и очень шумным. Посмотрите, интересно, вот это 12 глава, 43 стих. «И приносили в тот Неемия, приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились их жены и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Очень было радостное событие. А как вы думаете, вот представьте себя, они, значит, Неемия берет один хор и идет с ним, сейчас мы придем к этому, а Ездра берет второй хор и идет, вот они идут два хора по этим стенам, так прогуливаются там, поют песни, играют, оркестры идут с ними, кимвалы, гусли, псалтири, там это все шумит, народ весь кричит, радость великая. Как вы думаете, они пришли на эту идею походить по стенам? Интересно, я бы никогда не догадался тоже. Интересно, что они пришли из Библии на эту идею. 47-й псалом, 13-15 стих. Наверное, по-немецки 46-й псалом, да? 47-й псалом, 13-15 стих. Давайте прочитаем, очень интересно. Послушайте, псалом сынов Кореевых. Сыны Кореевы... Это написано не в то время было, когда Неемия был. Посмотрите. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, Интересно, да? Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Пойдите вокруг Сиона, обойдите его и пересчитайте все башни его, все до одной стоят. И смотрите, что делает народ. Они как будто читают этот псалом и говорят: слушай, так надо на стену зайти и пройти вокруг Иерусалима. Смотрите, пройдите вокруг Иерусалима, посчитайте башни и посмотрите на домы его. Если я буду снаружи идти, я дома не увижу, ни одного дома не увижу. Я могу это сделать только если я зайду на стену и по стене пойду. Скорее всего, что из-за этого они пошли, им пришла эта идея: а давайте-ка и мы пойдем, посмотрим вокруг Иерусалима. Бог есть Бог наш на веки и веки. Помните, мы читали с вами 147-й псалом сегодня, Дима его читал, и там написано: Господь строит Иерусалим. Бог собрал туда рассеянных. Итак, это шествие, которое мы сейчас будем с вами посвятим время, это была демонстрация величия Божия или славы Божией. Помните, как высмеивали израильтян враги, когда они начали строить, когда Неемия пришел, и они начали строить, 4 глава, 1-3 стих. «Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Они смеются над ними, издеваются, и потом один говорит: да пусть строят они эту стену. Они ее построят, мы лис туда пустим. Лисы пробегут, и эта стена вся рухнет. Что они там построят? Они высмеивали их. Теперь два больших хора, сотни человек с орудиями, с музыкальными инструментами взбираются на эту стену и идут по этой стене. Как вы думаете, себя сейчас чувствуют враги, которые говорили: да что там, лисиц спустим, и они разрушат эту стену. Давайте мы посмотрим с вами на эту стену здесь на PowerPoint. Вот такая она была. Вот здесь вот вы читали город Давида. Это вот здесь вот находится. Вот здесь это город Давида. Он был за пределами Иерусалима большого стоял. Вот знаете, мне что нравится, что вот есть люди, которым вот это они вот этой схемой не успокаиваются. То есть люди, которые говорят: а давайте пофантазируем, как бы выглядел этот город, если бы он сейчас стоял. И вот один человек нарисовал, сделали вот такую... Вот вы сейчас смотрите, как будто на самом деле он там стоит, правда? Это насколько надо иметь фантазию. Вот посмотрите, вот этот город Давида, вот здесь видно еще старая стена, видите, идет? Вот такую вот эту стену, вот этот город был во времен Неемии. Вот такой город построил Неемия. Вот кого-то фантазии хватило это все сделать. Вот это храм стоит, видите? Так вот хоры, хоры правильно или хоры? Хоры, да? Я думаю, что хоры по-русски, наверное. Так вот смотрите, что они сделали. Они вот здесь вот есть ступени, чтобы подняться по стену. Один хор поднялся здесь и пошел с этой стороны сюда. Второй хор поднялся здесь, и они пошли здесь. И они пошли одновременно. Представьте себе это шествие, когда два хора идут параллельно вот здесь. И интересно, что поют они каноном. Знаете, что такое канон? Будем мы петь песню канону, да? Мы сегодня после собрания, я попросил нашу группу прославления, чтобы мы спели песню каноном. Я бы разделил бы так вот левую и правую сторону. Не мужчин, женщин делил бы, а левую и правую. Было очень интересное ощущение. И кто-нибудь из вас когда-нибудь посередине встаньте, послушайте, как это звучит. Вот представьте себе, левый хор идет и правый хор. Я читал комментарии, комментаторы пишут, что одни пели... я не знаю, как овертон. В общем, одни пели высоким тоном, другие пели низким тоном. Да? То есть одни высоко, другие низко, скорее всего, так пели. Представьте себе это ощущение, если вы стоите внизу, над вами стены, на них сотни людей, которые двигаются, играют в музыкальные инструменты, и одна сторона поет, и вдруг вторая это повторяет. Одна поет, вторая сторона это, и вы посередине стоите. Я думаю, мы бы с вами такие маленькие стали там. Причем, что они поют, мы сейчас еще с вами поговорим. Они не просто там какие-то песни поют. Они величие и мощь Бога поют. А теперь представьте себе людей, которые, вот, например, враги, которые там где-то живут, как они это все слышат, когда там «Велик наш Господь!» И потом эхом «Велик наш Господь!» И вот это они все идут. И этот, мы с вами читали, этот шум был такой великий, что было слышно далеко за пределами Иерусалима, слышали это восхваление, это воспевание этих хоров. Вообразите себе только, какой ширины должны были быть эти стены. Посмотрите, как интересно здесь представили. Посмотрите, ширина стены, это, конечно, не китайская стена, да, на которой там на колесницах катаются. Но довольно-таки должна быть широкая, чтобы вместила на себя столько людей. Статики не было тогда. Сегодня можно статику посчитать. Тогда все делали без таких формул. Были формулы, но не такого образца, как сегодня. На компьютерах быстро можно рассчитать стены. Стена выдерживала. И это шествие, это было демонстрацией величия Бога. Может быть, они шли и пели, и говорили, вы хотели, чтобы здесь лисица пробежала? Вот теперь посмотрите, сколько здесь народу идет. Возьмите свои орудия и попробуйте нас здесь взорвать и сломать. И Бог наш велик, вы ничего не сможете сделать. Стена стоит, люди маршируют по ней, но они не хлопают себя по плечу и не говорят, yes, we can, we haben geschafft. Да, мы смогли, и мы построили эту стену. Они это не говорят. Братья и сестры, иногда встречают, когда люди приходят, кто-то со стороны в нашу церковь, и они говорят, ой, какая у вас церковь, да, там, обычно хорошая, говорят, да, плохое я не слышу, они или не говорят, уходят сразу, или не знаю почему, вот те, кто говорят. И иногда слышится так, когда нам с вами говорят, как хорошо вы здесь все сделали. Братья и сестры, не хлопайте себя по плечу. Ну, мы же все-таки смогли, правда? Все перенесли. Нет. Строители это не делают. Они всю славу, все величие, всю заслугу отдают Богу и поют эти песни. Насколько это отчетливо видно в строительстве, даже неверующие люди, которые наблюдали за строительством, 6 глава, 16 стих, когда построена была стена, посмотрите, когда услышали об этом все неприятели наши, увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. За 52 дня на чужой территории построить стену невозможно, без охраны, которая для этого нужна. И хоры с народом поют песни, прославляющие величие Бога. 12 глава, 27 стих. Посмотрите, при освящении стены Иерусалимские потребовали левитов из всех мест их, и приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями. Здесь стоит слово, которое переводится как благодарение. Можно сказать, чтобы они благодарение пели. Вы будете петь песню, их народ говорит, идите все сюда, заходите на эту стену и кричите как можно громче, чтобы слышали как можно дальше. Бог наш был с нами, поэтому мы воздвигли эту стену. 24 стих, та же самая глава, тут перечислены главы левитов, перечислены братья их, при них поставлены для словословия, при благодарениях по установлению Давида, человека Божьего, смена за сменой. Смотрите, вот это здесь стоит слово «благодарение», это то же самое слово, что в 27-м словословие. Это одно и то же слово «благодарение». А вот то слово «словословие», которое в 24 стихе стоит, это слово «халель». Знакомое слово вам, нет? «Халель». А вы знаете такое слово «хале»? Кто знает слово «хале»? Немецкое «хале». Это что такое? Зал, да? Это все одно и то же. Халель. Хале. Это все произошло. И в хале обычно такой звук, как у нас, да? Поешь это такой звук. Почему? Это место для прославления Бога. Халелуях. Халель и ях. Два слова встают. Прайсен, лобн. Это возвеличивать, благословлять и прославлять. Слово переводится. Ях – это Яхве. От него несколько слов от этого имя. Халлелуя, халлель, ях. Вот эти псалмы, про которые Дима сегодня говорил, 5 последних псалмов в книге псалмов, они все начинаются халлель, ях, халлель, ях. То есть здесь говорится, что они пели псалмы, благодарственные Богу, и псалмы, возвеличивающие, вот эти халлелуя псалмы, да, возвеличивающие имя Бога. Интересно, откуда взялась радость у людей? Посмотрите, они говорят в 9 главе, мы с вами об этом читали, они говорят, что 9 глава, 37-38 стих, в каком состоянии народ находится. И произведения свои Земля приносит во множестве своей для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. Посмотрите, народ находится в рабском состоянии, у них ничего нету, все, что у них есть, принадлежит другим людям. А чего же они так радуются? Смотрите, мы с вами говорим, ну вот если бы Бог изменил обстоятельства в моей жизни, конечно, я бы тогда радовался и пришел, и на собрание входил всегда, и на все библейские занятия, все бы посещал, и молился бы, и пел. Ну, мне есть что-то, что мне мешает это. У меня, вот была бы у меня такая спокойная, размеренная жизнь, время много, и Библию читал, все бы делал. Посмотрите, народ находится в великом стеснении, народ находится в страдании, они рабы, откуда радость? И они поют песни, которые слышатся за пределами Иерусалима. Представьте, если бы мы здесь так пели, чтобы в Хильдене, и в Эркроте, и в Ноэсе, в других городах слышали, что происходит в Дюссельдорфе. А там песни, возвеличивающие Бога, поют. Откуда такая радость? Посмотрите, как интересно наша с вами Библия, или насколько Бог интересно написал Библию. 43 стих. Бог дал им великую радость. Братья и сестры, когда вам плохо, когда вы страдаете, когда против вас какие-то заговоры, может быть, происходят, может быть, проблема на работе, с друзьями, с детьми или еще с кем-то. А на этой неделе тоже была одна ситуация с детьми, и мне пришлось просто... Я пришел, сел там в свой подвал, где у меня там стол есть, сел и стал молиться. Стал молиться и говорит: Господи, я сейчас... Вот радости вообще никакой нету. Нету ее, нечему радоваться в этой ситуации. Я не знаю, что делать. И реально Бог дал вот эту, дал мне радость, дал мне мудрость, что теперь делать надо. И через некоторое время, там, скажем, через полчаса, примерно чуть больше, чем через полчаса, решилась эта ситуация, и я уже мог радоваться. А Бог дает эту радость. Если вам плохо, если вы в стеснении, мы никогда с вами не достигнем состояния блаженства на земле, чтобы мы сказали: вот мне так хорошо, сейчас буду Богу петь и радоваться. Только не тревожься меня никто, а то, если будет плохо, не буду петь. Бог дал им великую радость. Посмотрите, не просто Бог дал им радость, а какую? Великую. Интересно, когда готовился к проповеди, то мы с женой своей обычно беседуем, когда я готовлюсь к проповеди, мы часто беседую, рассказываю жене своей, о чем будет проповедь, делюсь с ней мыслями. И поймал себя на интересной мысли, что вот, например, есть программы душепопечения, есть институты душепопечения, и там мы разбираем, как правильно и что. И я говорю: интересно, что где-то теряется вот эта ниточка, что Бог может дать просто радость, просто так, без всякого. Вы можете помолиться за человека, и Бог ему может дать радость. Может быть, кто-то из вас переживал что-то наподобное в вашей жизни, когда было уже совсем не в моготу, и вы молитесь, и Бог дает радость. И вдруг вам покой, мир, радость на сердце. И вам, может быть, люди говорят: да чего ты радуешься, сидишь, у тебя все кувырком катится. А вы говорите: а что мне плакать, если Бог за меня, то против нас. Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Кто с детьми у нас работает? Как вы себя чувствуете, когда дети веселятся на ваших занятиях? Вдруг они начинают веселиться. Шум, гам, преподаватели не знают, что делать. Представьте, город, все дети кричат, шумят, визжат, пищат. Они же разговаривают. Почему здесь жены упомянулись? Еще и женщины тоже там. Женские. Мужчины поют. Там такой шум стоял громадный. И все славили, возвеличивали Бога. Это шествие возвеличивания Бога. Бог дал великую радость. Возможно, они пели 146-й, 147-й псалом, который читал сегодня Дима. Это очень интересные псалмы, которые они пели. Я сейчас еще раз оттуда несколько стихов прочитаю. Смотрите, 146-й, 147-й псалом, как начинается. «Хвалите Господа!» Здесь стоит «Халилуя!» «Халилуя!» «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Представьте себе, стоят рабы, у которых ничего своего нет. «Господь созидает Иерусалим» или «строит Иерусалим». Посмотрите, возможно, что впервые этот псалом был именно на этих стенах спет тогда, в это время. Он исцеляет сокрушенных, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех называет именами своими. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает. Вот они на стенах стоят и поют. Господь, а нечестивых унижает до земли. Помните, как чувствовали себя враги, когда стену строили? Как там написано? Очень низко упали в глазах своих. Я сейчас только читал, книга не имею. Тех, которые высоко нос задирают, он их к земле придавливает. Те, кто плачут возле земли о грехах своих, Бог их ставит высоко. Посмотрите, 7 стих. «Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях». Поочередно – это слово «канон». Или это слово, которое здесь стоит, его можно перевести «пойте, повторяя Господу». То есть одни сказали – повторили, сказали – повторили. Вот это слово «пойте, повторяя Господу». Одни другие этот канон. Очень интересные псалмы. Вы можете дома прочитать. Представьте себе, что эти псалмы пели тогда эти люди, которые шли по стенам Иерусалима. Шествие было долгое, они никуда не торопились. Они шли потихоньку к храму и там совершали свое служение. Так как левиты пели псалмы Давида и Асафа, то можно себе представить, какие псалмы они подбирали, чтобы возвеличить Бога в глазах врагов. Представьте себе еще раз. Они построили стену. Они на виду всех врагов радуются и веселятся. Чему? Чтобы Бог их туда привел, Бог их построил стены, Бог их использовал для этого, они возвеличивают его имя. И представьте, как враги смотрят на это все. Они, наверное, очень радуются там, согласитесь? Враги. Или они, как они себя чувствуют? Плохо, говорят, не очень, да? Давайте откроем с вами 22-й псалом. Возможно, его тоже шли и пели певцы. У них было очень много времени. Они пели по установлению, мы с вами читали, Давида и Асафа. Два раза употребляется Асаф. Это тоже очень интересно. Помните псалом Асафа, да, который он пел? Он был начальник, и Давид и Асаф установили, как надо петь и что надо петь. 22-й псалом, мне кажется, тоже знают и верующие, и неверующие практически наизусть. Православные его там тоже зашивают куда-то, этот псалом, он тоже там какое-то название имеет. Я тут не разбираюсь сильно в названиях в православных. 22-й псалом. Псалом Давида. Представьте себе, что это поют, что это идет хор один по левой стороне, он одну фразу говорит, и второй хор по правой стороне, а враги это слушают, все стоят. Посмотрите. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Второй хор. «Он покоит меня на злачных пажитях». И водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Обратили внимание? Имени своего появилось. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Потому что ты со мной, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня, они успокаивают меня. А теперь смотрите. «Ты приготовил предо мной трапезу на виду врагов моих». Здесь правильный перевод. «На виду врагов моих». И вот они поют. «Ты приготовил трапезу на виду врагов моих». Как себя сейчас враги чувствуют? Ну вообще обнаглели. Они нас высмеивают публично здесь перед всем. Мало того, что стену построили городскую, мало того, что они там радуются, они еще и над нами издеваются здесь. Да? Этот псалом очень интересный. Посмотрите, «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Они говорят, что, смотрите, что делают. Скорее всего, что этот псалом Давид пел, когда за ним гонялись, или когда он убегал. Возможно, от Саула, возможно, от Авесолома, возможно, от филистимлян, когда они воевали. И, скорее всего, было так, что войска стояли внизу, и Давид попросил, чтобы принесли стол, публично поставили на горе, и он там сидел и кушал перед ними. То есть он этим хотел показать: «Я вас не боюсь. Вы там умышляете убить меня, а я вот, смотрите, вот вино, вот у меня хлеб, вот у меня маслины, вот мед течет, я не боюсь вас, вот я кушаю, Бог перед вами меня послал, видите, Бог мой». То есть он тем самым возвеличивал Бога, возвеличивал его имя. Скорее всего, что они могли этот псалом тоже петь. Это было величественное сооружение, полное мощи и славы Божией, вот этот стены и этот храм. Это сооружение было живого Бога, его крепость, убежище, его дом, в котором Бог находится на земле. Интересно, как в Новом Завете описана церковь. Когда Павел пишет Тимофею, как надо поступать в доме Бога живого, откройте, у кого есть Библия со мной, там Неемию оставьте еще, мы туда вернемся. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Как Павел называет церковь. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Павел пишет Тимофею, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать, где? Чувствуете параллель? В доме Божьем. Как называли во времена Неемии? Дом Божий. Чтобы вы знали, как поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Здесь речь идет не о храме Иерусалимском. Здесь речь идет о нас с вами, о живых людях. Чтобы ты знал, как поступать в церкви, в доме Бога живого, столб и утверждение истины. Это мощное сооружение. Павел сравнивает, на немецком есть такое выражение «больверк». Я даже не знаю, как его на русский перевести. Это мощная крепость, неприступная, которую невозможно взять снаружи. Такой бастион, наверное, переводится это слово, такой укрепленный бастион. Павел сравнивает крепость, церковь с такой мощной крепостью. И мы видим с вами, что Ветхий Завет, вот этот прообраз Иерусалимского храма, как должен сегодня в Новом Завете быть, как нам надо относиться к общине Божьей. Поэтому мы стараемся укреплять церковь, обходить вокруг нее, как они обходили вокруг нее, смотреть за ней, славить за нее и благодарить Бога, и содержать в полном порядке все, что имеем от Бога в нашей церкви. Мы смотрим на параллели и говорим, хорошо, вот так они обходились со своим Домом Божьим, и нам точно так же надо обходиться с нашим Домом Божьим, с нами, друг с другом, смотреть друг за другом, помогать друг другу, содержать в порядке, чинить друг друга и в материальном плане тоже нашу церковь, в которой мы собираемся. И заканчивается повествование учреждением священства по установлению Давида и Соломона в книге Неемия, 12 глава, 44 по 47 стих. В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собрать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов, которые совершали служение Богу своему и делали очищение, были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в одни Зарававеля и в одни Неемия давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Смотрите, как интересно. Левиты поют, и священники, а люди стоят, смотрят на них и что делают? Радуются за них. То есть они поют, а люди за них рады, что они это могут делать, что они могут петь. Они им не завидуют и говорят, ну да, конечно, левиты, вам же на полях работать не надо. Вы тут песни только поете. Что они делают? Они только песни поют. Вот работа тоже у них, да? Что они там, проповеди там, чем священники занимаются? Проповеди, что ли, там рассказывают? Вот тоже мне нашли работу. Как люди относятся к ним? Посмотрите, как интересно. Потому что иудеям, 44 стих, было радостно смотреть на стоящих священников и левитов. Они смотрели на них и радовались, что Бог определил специальных людей для того, чтобы они пели, для того, чтобы священники читали Слово Божие, и они видят, как это Слово Божие действует в их сердцах. Обратили внимание, здесь встречается Асаф. Да? Асаф встречается еще и в 35 стихе, где один из священников шел с трубами, и его родословная идет до Асафа. Сын Михея, сын Захурия, сын Асафа. Помните 73-72 псалом? Псалмы Асафа. Это был очень видный человек. И дети его, смотрите, до какого перечисляется. Внуки. И это внук внука внуков какой-то там его. И он даже славит Богу. То есть тот Асаф, который однажды сомневался в Боге, которого Бог поставил на ноги, который стал еще больше славить Бога. Этот Асаф, дети этого Асафа также идут по его стопам и точно так же славят его, славят Бога и за его величие перечисляется в родословной. Но еще интересно, что здесь 6 раз в 12 главе встречается имя Давида. Давид жил 500 лет до этого события, которое сейчас происходит там, вот освящение этих стен Иерусалима. 6 раз в этой главе упоминается его имя. То есть прошло 500 лет, а люди все еще говорят о Давиде. Наверное, многие из вас слышали такого Лютера, Мартина Лютера. Я думаю, что ни один, кто здесь находится, сейчас не удивился и сказал, а кто это? Или кто-то не знает такого имени Мартин Лютер? Мартин Лютер жил 500 лет до сегодняшнего дня. И о нем сегодня говорят. Братья и сестры, мое большое желание есть, наверное, уже некоторые улыбаются, чтобы когда пройдет 500 лет, если еще земля столько проживет, 50 после того, как мы умрем, хотя бы 50, чтобы на этой земле вспоминали наше с вами имя. Не то, что мы такие были хорошие, а в контексте, что мы жили ради имени Бога, прославляли этого Бога. И еще о нас с вами говорили. Вот помните, который был, называют имя и говорят, вот они еще тогда это придумали, и мы до сегодняшнего дня это делаем. Да? Чтобы о нас с вами могли сказать также, что вот этот человек жил перед Богом. Этот человек не боялся людей, этот человек боялся Бога. Что о Давиде, что о Лютере, можно это сказать смело. Посмотрите, каким словом описывает Бог или Неемия Давида. Человек Божий. Человек Божий. 36 стих 12 главы. И перечисляются все братья его, которые с музыкальными орудиями Давида, человека Божьего. Это очень интересно. 24 стих по установлению Давида, человека Божия. Давид назван не просто, просто верующим, праведником, а человек Божий. Этот человек – представитель Бога на земле. Братья и сестры, я думаю, это будет здорово, если действительно наши соседи, наши друзья, наши родственники скажут, он – человек Божий. Да благословит нас Бог, чтобы мы точно так же, как и мы смотрели в этой книге Неемия, 13 глава будет описывать уже другую историю, уже не строительство, а то, что было после строительства. Скорее всего, эти события будут происходить через 8-9 лет, после того, как закончилась 12 глава. Мое большое желание, чтобы мы с вами вот на вот эту историю, которую мы на протяжении многих проповедей, сегодня уже 16-я проповедь, которую мы смотрели, это строительство, чтобы мы могли взять уроки из этого, чтобы мы могли нашу церковь с вами точно так же созидать, несмотря ни на какие нападки врагов, несмотря, может быть, кто-то будет говорить, у вас неправильная церковь, вы неправильно поете, вы неправильно проповедуете, неправильно служите Богу, и тут у вас все неправильно, и там все неправильно, несмотря на это, чтобы мы могли знать, что мы делаем Божье дело, что мы строим Его церковь, и чтобы у нас отношение было такое, как было у этих людей. Они готовы были каяться, они готовы были сокрушаться, они знали, что Бог строит эту церковь, они знали, что страх Божий есть, победа над врагами, мы это все с вами читали в книге Неемии, помните? Они, когда были проблемы, они сразу молились и шли к Богу, не думали, как решить эти проблемы, и Бог решал эти проблемы за них. Они славили, возвеличили Его, никогда не хлопали себя по плечу и не говорили, вот я смог здесь сделать, если бы я не пришел, бы, чтобы они делали. Да? Чтобы Господь помог и нам с вами вот, понимать эту важность, величие, ценность и важность церкви, чтобы мы вкладывали свою жизнь в развитие церкви, несмотря ни на какие провокации врага, чтобы мы прощали друг друга, помогали друг другу, благодарили друг за друга и непрестанно славили Бога нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за то, что у нас есть место, куда мы можем хотя бы один раз, многие приходят только один раз в неделю сюда, хотя бы один раз в неделю, оторвавшись от этой суеты, оторвавшись от этого мира, который погрязает все больше и больше в сплетнях, в разврате, в лжи, в убийствах, в войнах, в обманах, чтобы мы, оторвавшись от него, можем прийти сюда, молиться здесь Богу, петь песни Ему, славить этого Бога, восхищаться, возвеличивать это имя Бога. И чтобы мы понимали, что мы идем сюда не просто посидеть, не просто послушать, а мы хотим, чтобы здесь водворялось имя Бога живого. Чтобы люди могли сказать, мы знаем место в Дюссельдорфе, много мест здесь в Дюссельдорфе, где собираются, мы знаем эти места, мы знаем это место. Там, и когда у них спросят, а чем там занимаются? Я не знаю, чем они занимаются, я знаю, что они возвеличивают имя Бога, Господа неба и земли. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь и милость. Мы славим Тебя за то, что нам позволил быть частью Твоей церкви. Так много людей вокруг нас, и сегодня в городе происходят какие-то торжества, какие-то события, и я очень сильно сомневаюсь, что многие из этих людей уже были сегодня на служениях или пойдут сегодня на служение, будут петь песни Тебе и возвеличивать имя Твое. Прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы научились так жить, как мы видим это в книге в Неемии. Чтобы мы сделали уроки из этой книги, чтобы, может быть, мы ее еще раз перечитали и снова посмотрели на те моменты, которые были важны для нас в этой книге. Чтобы мы могли увидеть, как люди жили, как они славили Тебя, как, несмотря ни на что, они строили церковь. Чтобы люди вокруг нас могли тоже видеть нас, наше прославление Тебя. Быть может, не такими большими хорами, ходя по стенам, а просто живя в этой повседневной жизни, они могли увидеть, наша жизнь прославляет Тебя. И могли сказать, да, действительно, это люди Божьи, и делают они дело Божие. Сам Бог делает там дело, где они это делают. Прошу Тебя, используй нас для возвеличивания имени Твоего, для расширения церкви Твоей, для того, чтобы люди, встречаясь с нами, могли увидеть Тебя, Твое величие, Твое могущество, Твою святость, Твою любовь, Твою милость, Твое милосердие, а не горечь, обиды, ненависть, зависть, склоки, сплетни и все остальное. Прошу Тебя, Господи, используй нас для этого. Помогай нам стремиться к Слову, стремиться в Твой Дом Божий, соблюдать его, созидать его и заботиться о том, чтобы он мог всегда существовать. И мы хотим сейчас петь песню, и в этой песне еще целенаправленно Тебя прославить. Я прошу Тебя, будь с нами, прими от нас эту хвалу и благодарение, и дай нам эту радость великую, которую Ты дал тогда этим людям, когда они строили стену, когда они возвеличивали имя Твое. Просим Тебя. Аминь.
Аминь. Мы споем эту песню в канон, и эта сторона поет со мной, а другая сторона со мной.